Валерий Карышев. Криминальная история России. 1993-1995. Сильвестр, Атари, Мансур. Сильвестр. Москва, 1998 год. Сергей Тимофеев, больше известный как Сильвестр, занимает одно из ведущих мест в летописи криминальной истории России последних лет. По своей значимости его имя стоит в одном ряду с именами Япончика и Атари Квантришвили. Кличку Сильвестр Сергей Тимофеев получил в 90-е годы. Нередко его также называли королем беспредела или некоронованным Сильвестром. В 90-е годы Сильвестр участвует практически во всех крупных разборках и бандитских войнах. Часто присутствует на воровских сходах. Он – инициатор второй бандитской войны в Москве. Под его руководством началась борьба против чеченских преступных формирований. Еще находясь в заключении в Бутырской тюрьме, Сильвестр разрабатывает план, по структуре схожий с гитлеровским планом «Блицкриг». По выходе на свободу он предпринимает попытки объединить все мелкие, враждующие между собой ореховские группировки в монолит, сильную структуру, подобно солнцевской. Его замысел удается, и Сильвестр становится авторитетным лидером одной из самых могущественных криминальных структур Москвы. Через некоторое время он вступает в борьбу с чеченскими мафиозными формированиями. По его указанию начинают отстреливать чеченских лидеров. Однако вскоре Сильвестр погибает в результате криминальных интриг. При подготовке книги автор пользовался большой информационной базой, основанной на малоизвестных ранее этапах жизни героя, источниками которой стали личный телохранитель Сильвестра, другие близкие, хорошо знавшие его лица, лидер одной из группировок, обвиняемый в организации убийства Сильвестра. Автор также использовал воспоминания известного киллера Салонника о своем протеже. Однако при анализе собранного материала автор обнаружил много противоречий в информации самих первоисточников. Поэтому при определении жанра произведения он не случайно выбрал художественный, но с документальной основой. История Сильвестра излагается со слов его телохранителя, бывшего свидетелем всех колоритных и громких этапов биографии криминального авторитета с 1990 по 1994 год, до момента гибели Сильвестра. События излагаются в остросюжетной детективной форме. Основу произведения составляют три интриги, сыгравшие ключевую роль в судьбе героя. Глава 1. Допрос. Москва, Тверская прокуратура. 18 сентября 1994 года. Эта история началась 5 дней спустя после убийства Сергея Тимофеева, более известного в уголовной среде как Сильвестр. Именно в тот день, 18 сентября, моего клиента Леню Волкова вызвали в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для допроса в связи с гибелью Сильвестра. Леня Волков в свои 35 лет был человеком ушлым, успевшим уже 2 раза побывать в зоне и, видимо, в связи с этим прекрасно разбирающимся во всех тонкостях юриспруденции, точнее, уголовно-процессуального права. Помимо всего прочего, у Лени Волкова было весьма четкое представление о том, что в прокуратуру можно попасть в качестве свидетеля, а остаться там, причем на достаточно долгий срок, в качестве обвиняемого. По этой причине Леня пригласил меня, адвоката и члена Московской коллегии адвокатов, сопровождать его на допрос. Мы подъехали к зданию прокуратуры к назначенному времени, к 5 часам вечера. Пройдя арку жилого дома, вышли к зданию Тверской прокуратуры, что располагается между Самотечной площадью и Центральным рынком. Зайдя внутрь и поднявшись на 2-й этаж, легко отыскали нужный кабинет. Леня постучал в дверь. Услышав «входите», Леня вошел, я следовал за ним. В небольшой комнате со стенами, выкрашенными в светло-зеленый цвет, прямо против входа стояло 2 стола, за которыми сидели 2 следователя прокуратуры. Около двери располагался 3-й стол в окружении нескольких стульев. Леня протянул повестку одному из сидевших за столом. Следователь, молодой человек примерно 30 лет, внимательно прочел фамилию и обратился к своему коллеге. «Волков пришел. Это по твоей части». И протянул повестку 2-му следователю. Тот оторвал взгляд от листка бумаги, на котором что-то быстро писал, и пристально взглянул на Леню. Потом перевел взгляд на меня. «А вы кто будете?» «Это мой адвокат», – опередил меня Леня. «Адвокат?» – удивился следователь. «Вам адвокат не положен. Вы только свидетель пока еще». Тут в разговор вмешался я. «Видите ли, товарищ следователь, в Уголовно-процессуальном кодексе ничего не сказано по поводу возможности или невозможности присутствия адвоката при контакте его клиента с органами дознания, в случае, если этот клиент является свидетелем». «Позвольте не согласиться с вами», – парировал следователь. «Если ваш клиент станет подозреваемым или обвиняемым, тогда милости просим. Ему адвокат в этом случае по закону положен. А пока он свидетель, извините, не могу разрешить вам присутствовать при допросе. Тем более сейчас подъедут товарищи, хорошо знакомые с вашим клиентом». «Петры, что ли, приедут?» – вставил Леня. «Да, товарищи с Петровки», – строго поправил следователь. «У них какие-то свои вопросы к вашему клиенту, и они рассчитывают на доверительную беседу». Обратился он ко мне. Я понимал, что требования следователя были достаточно обоснованы. Раз уж имеют место какие-то игры Лени с Петровкой, некие доверительные беседы, я становлюсь здесь человеком лишним. «Хорошо», — согласился я. «Нет проблем». Леня настороженно глянул на меня. «Подождите пока в коридоре. Если что, так сразу...» Шутка Лени, несмотря на его беспечный тон, получилась неудачной. Я вышел в коридор, где вдоль унылых стен выстроился жалкий ряд потертых стульев и сел в ожидании результата. По коридору то и дело сновали люди. В основном это были сотрудники прокуратуры, молодые люди и девушки, вероятно, еще студенты юридических институтов. Иногда появлялись и те, кого вызвали повестками как свидетелей. Их сразу можно было определить по встревоженным лицам и потому, как плохо ориентировались они в расположении кабинетов. Вскоре я обратил внимание на двоих мужчин в кожаных куртках, поднявшихся снизу. Легкая оттопыренность их одежды с левой стороны говорила о наличии под нею огнестрельного оружия. Нетрудно было догадаться, что это и есть те самые люди с Петровки, о которых упомянул следователь. Поравнявшись со мной, они без стука вошли в кабинет. Решив не загружать мозги обдумыванием проблемы, суть которой мне не была еще ясна, я раскрыл газету «Коммерсант Дейли», которую Леня сунул мне перед тем, как выйти из машины. Быстро отыскав раздел уголовной хроники, нашел в ней статью «Расследование убийства преступного авторитета». В глаза бросились следующие строки. «Призрак Сильвестра бродит среди бандитов и милиционеров. В сентябре 1994 года в центре Москвы был взорван Mercedes 600. В салоне, сгоревшей после взрыва машины, найден обезображенный труп. Через несколько дней сыщики московского уголовного розыска объявили, что убит известный авторитет, лидер ореховской группировки «Сильвестр», в миру Сергей Тимофеев. Тело погибшего торжественно захоронили на Хованском кладбище. В последний путь Сильвестра провожали свыше 300 авторитетов и воров в законе. А недавно по Москве распространились слухи, что Сергей Тимофеев жив. Сильвестра якобы видели в Одессе в обществе другого авторитета по прозвищу «Роспись», а затем встречали в Москве и в Вене. Даже сотрудники МУРа говорят, что авторитет скорее жив, чем мертв. Теперь припоминают, что в толпе, окружившей взорванный Мерседес, видели похожего на Сильвестра человека. Он смотрел на милиционеров и улыбался. Дело об убийстве Сергея Тимофеева расследуется Тверской межрайонной прокуратурой. «Очень интересная информация», – подумалось мне. «Теперь понятно, зачем Леня вручил мне эту газету. Неужели Сильвестр жив? Маловероятно, конечно, но чего только не случается в жизни. Что если взрыв – это инспирированный ход, чтобы выпасть из поля зрения ментов и бандитов? Вполне возможно при этом, что в недалеком будущем Сильвестр объявится снова. Но для чего ему понадобилось инсценировать свою гибель? Неужели лишь для того, чтобы отсидеться после скандальных историй, в которых он играл главную роль? Ладно. Нужно дождаться появления Лени. Проанализировав вопрос, заданный ему следователем, можно будет сделать выводы, насколько версия о том, что Сильвестр жив, серьезна. Минут через 40 дверь кабинета открылась. Леня вышел в сопровождении двух муровских оперативников. «Неужели арестовали?» – подумал я. «Да нет, вроде не похоже». Все улыбаются. Один похлопывает Леню по плечу. Руки пожимают. Леня тоже не выглядел огорченным. «Пошли, все нормально», – сказал он, беря меня под руку.